В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Иван Стародубцев, наш умный парень, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, здравствуйте все, кто нас слышит.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что в Турции силы безопасности задержали в 30 регионах страны аж почти 150 человек, подозреваемых в причастности к запрещенному ИГИЛу. Об этом заявил министр внутренних дел Турции, и, насколько мы знаем, в Турции прям особенно последнюю неделю, после, кстати, теракта, который произошел в Крокус-Сити-Холле, в Москве активизировалась работа по выявлению, видимо, членов вот этого подполья. Как действительно в Турции обратили внимание на то, что в Москве произошло?
Ну, да, во-первых, Турция сильно активизировалась в плане борьбы с исламским государством, запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Произошло это, правда, ну, не последнюю неделю. Это все после майских выборов прошлого года, президентских парламентских выборов, новый кабинет министра, как-то очень резко впряглись. Тут каждую неделю буквально идут какие-то игиловские задержания и прочее, прочее. То есть этого действительно сейчас в стране стало много, и это наводит на не очень хорошие мысли на тему того, в каком количестве эти товарищи, точнее не товарищи, они обретаются на территории Турецкой Республики. Это во-первых. Что касается Крокуса, конечно, Крокус не могли не отметить. Я не могу сказать, что теракт Крокус стал прямо новостью номер один в Турции, но номером два или номером три точно. Всю последнюю неделю в Турции шла обстановка под повесткой местных муниципальных выборов. Ничего, кроме этого, в принципе, людей по большому счету не интересовало. Но, тем не менее, номер два и номер три в новостной повестке это было. Было много соболезнований от официальных лиц, от президента страны, как мы знаем, от министров иностранных дел Хакана Фидана. Были созвоны, были на всех уровнях соболезнования высказаны. Так что здесь, конечно, не могли этого не заметить, равно как и не могли не заметить всех версий, которые в связи с этим возникают. Кто стоит? Понятно, исполнители понятны. Кто стоит за этим? Кто заказчик? Кто непосредственно интересант этого? Ну, Реджеп Тайип Эрдоган, вообще-то говоря, сказал, что без разведок иностранных государств такие вещи не делаются. Uh-huh. А Реджеп Тайип Эрдоган, он знает, что говорит, ибо страна Турция, она сама с террором борется очень активно. И теракты 2015 года, 2015 год, напомню, был очень кровавый год в Турции, там был не один теракт. 2016 год. Расстрел в Стамбульском аэропорту. Кстати, интересно вспомнить, да, сейчас, что происходило это ровно в тот день, когда состоялась так называемая нормализация отношений между Россией и Турцией после самолетного кризиса, в день, когда президент Путин должен был объявить о том, что все, мы запускаем перелеты, в этот же день расстреляли Стамбульский аэропорт. Можно вспомнить год 2017, Новый год, когда ночной клуб «Рейна», по-моему, он называется, uh-huh. Я путаю иногда. Вот «Рейна», по-моему, там расстрелял человек по почерку, очень напоминает Крокус. Это Калашников, центральноазиатский гражданин, откуда-то взялся, 39 погибших. Непонятные мотивы, ну и так далее, и так далее. Так что Турция знает, чего говорит, напрямую на Запад не указывают, но как-то вот игиловский след, они как-то, ну, не очень поддерживают, я полагаю.
Но здесь, скажем так, важно понимать, обратили ли внимание на то, как западные государства трактовали и комментировали историю с Крокусом, потому что если стало понятно, что американцы в открытую сказали, мы не собираемся в вопросах безопасности помогать России, а мы же понимаем, что, в общем, с разведками других стран и по вопросам безопасности, возможно, активизация сейчас и предстоит на фоне того, что, как говорят, там ИГИЛ тот же самый, да, террористы поднимают голову снова, они окопались в Афганистане, Центральная Азия для них база для набора боевиков, ну и, соответственно, Турция, которая борется с ИГИЛом, тоже, в общем, оказывается в этом контексте.
Ну, во-первых, что касается сотрудничества с западными спецслужбами, вообще-то говоря, американцы и европейские дипломатические учреждения, ровно то, что они сделали сейчас в Москве, они, вообще-то говоря, делали и на территории Турецкой Республики. В этом смысле можно вспомнить выборы президентские и парламентские мая 2023 года. Так вот, конец 2022 года, начало 2023 года был периодом, когда дипломатические представительства западных стран краткосрочно приостановили свою деятельность на территории Турецкой Республики. А американское посольство, оно опубликовало заявление, что избегайте людных мест, возможны теракты. Кстати, теракт в общем и целом-то в Турции и произошел. В ноябре месяце, по-моему, в ноябре месяце 2022 года. И тогда очень важно помнить, что Турция не приняла официальные соболезнования Соединенных Штатов Америки. Она против Сулейман Сулу, министр внутренних дел Турции, сказал: «Мы знаем, что вы там делаете, шушукаетесь там по углам». Цитата дословная. «Уберите свои грязные руки от турецких выборов». Цитата дословная. Адресована получателю этого всего. Чрезвычайный полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Турецкой Республике Джеймс Джеффри, вроде его, иногда забываю. Угу. Вот. Так что здесь сотрудничество, видите, такое сотрудничество очень интересное. Они, турок-то, в общем-то, не особо предупреждают о том, что готовится на их территории. Вот здесь, конечно, интересно было бы порассуждать в контексте нашего, я имею в виду Российской Федерации и Турецкой Республики,
взаимодействия. Конечно, я ровно поэтому и говорю, да, да.
Вот, именно в этом контексте, потому что, вообще-то говоря, это мы две единственные в мире евразийские страны. Ну, у Турции кусочек Европы маленький, а, в общем-то, полуостров Малой Азии, он расположен по названию полуострова в Азии. Вот, мы, Турция, евразийские державы, мы к этой географии имеем непосредственное отношение, я имею в виду Кавказ, Центральная Азия, это нам тут жить. И угрозы, как мы заметили из последних терактов, у нас, в общем-то, одни и те же, поскольку почерк исполнителей и сами их личности, они как-то очень и очень друг друга сильно напоминают. Другой вопрос, что кошмарным сном Соединенных Штатов Америки было бы, если бы Российская Федерация, Турецкая Республика начали бы обмениваться разведданными хотя бы вот по какой-то отдельной повестке. Я не говорю про какое-то широкое взаимодействие. Это вряд ли случится при нашей жизни. Все-таки членство Турции в НАТО накладывает на нее очень серьезные ограничения, как она может работать с нашими спецслужбами. Но, по крайней мере, по повестке конкретной, по террору, по борьбе с запрещенным в Российской Федерации, всеми запрещенными в Российской Федерации и в Турецкой Республике организациями, вот такой диалог бы мог бы быть, но подчеркну, это кошмар американских спецслужб. Они предпочитают нас друг от друга на удаленке держать. Что это, допустим, кстати, как это проявляется, я тут не могу не вспомнить. Вот было между нами соглашение между Россией и Турцией в 2011 году подписано о безвизе. 2015 год, и в рамках этого соглашения, ну, понятно, что россияне и так могут в Турцию пребывать без виз, 60 дней, пожалуйста. Но в рамках этого соглашения, вообще-то говоря, и турецкие граждане получили такую возможность. Для страны из так называемого дальнего зарубежья это был такой первый прецедент, первый опыт. Угу. 2015 год, самолетный кризис, все это закончилось, и одновременно было приостановлено Российской Федерации действие этого соглашения. Так вот, прошло 10 лет, до сих пор это соглашение вновь не вступило в силу. И именно по причине какой? Это вопрос, безусловно, не МИДовский уже давно, это вопрос наших спецслужб, которые, ну, полуоткрыто или относительно открыто говорят о том, что они хотели бы больше кооперативности от Турции. Вот в таких вот вопросах. Именно поэтому это соглашение до сих пор в подвешенном состоянии
присутствует
находится.
В публичном поле российском, я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, упоминание близости, например, руководства Турции и представителей британской разведки. И это тоже дает какие-то, ну, не знаю, дополнительные, может быть, опасения, может быть, сомнения, может быть, еще что-то. Насколько Турция, в принципе, заинтересована, действительно, с вашей точки зрения, налаживать контакт по вопросам безопасности с Российской Федерацией? сейчас?
Насчет близости к британской разведке абсолютно справедливое замечание. Для тех, кто не вполне в курсе вообще этой проблематики, я сообщу, что Британия и разведка – это два слова-синонима. Разведка там пронизывает все сферы их жизни. Любые, далеко выходящие за рамки только политики и внешней политики. Там и экономика, и все. То есть это то, что они взяли как некую опорную конструкцию для построения своего государства. Разведка. Вот так что вот эти ребята, они по всему миру следят, бдят буквально за всем. В Турции их присутствие, но они очень большие тихушники, в отличие от американцев. Работают очень тихо. Ну что делать? Джентльмены, холодная нижняя губа, вот, невозмутимый вид, и работают очень тихо. О них крайне мало чего слышно, но про эти контакты все равно так или иначе все это куда-то просачивается. Так что это с одной стороны. С другой стороны, могут ли и при каких обстоятельствах с нами сотрудничать, высказать заинтересованность турецкие спецслужбисты, сотрудничать с нашими? В определенной степени, конечно, могут, но я всегда говорю в таких случаях, что у нас есть своя повестка, у нас есть своя повестка. В тот момент, когда мы предложим нечто такое, что их заинтересует, они будут с нами сотрудничать. Интересует их, в частности, их террористическая угроза, в первую очередь. У них первые в списке – это не исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, которое они предпочитают называть как «Даиш». Угу. Вот, не нравится им слово «исламский» в названиях такой структуры. Вот, это не первое у них в списке. Первое в списке у них, конечно, рабочая партия Курдистана и все ее филиалы и ответвления. Второе – это секта Фетхуллаха Гюлена, которая получила название «Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена» или «ФЕТТО». И третье – это как раз-таки вот тот самый «Даиш», «ИГИЛ» и прочие с ними, и же с ними. Так вот, если по первым двум пунктам повестки дня Российской Федерации что-то туркам предложит, то я полагаю, что мы могли бы в этом смысле рассчитывать на определенную взаимность. Но это мы уже вторгаемся в такие сферы, которые, ну, как бы пусть профессионалы этим занимаются.
Это правда.
Вот.
Но это к вопросу, скорее, тут, знаете, еще про понимание международного терроризма, потому что особенно в России, глядя на реакцию западных стран, стало понятно, что если когда-то, долгое время, вне зависимости от того, какие между странами происходят там три волнения и так далее, наднациональная угроза терроризма признавалась по всему миру и взаимодействие происходило, то кажется, что даже это претерпело некие изменения. И вопрос теперь, как страны будут кооперироваться? Не получится ли так, что какие-то государства, например, западные, будут заинтересованы в том, чтобы чаще привлекать каких-то там вот этих бармалеев, террористов и так далее, для того, чтобы они делали свою грязную работу, а другим странам придется уже кооперироваться вне западного контекста, потому что для них это прежде всего угроза дестабилизации.
Ну, мне кажется, что возможно, что ничего нового сейчас не происходит. Во всяком случае, те методы и средства, которыми боролись с Советским Союзом, они с тех пор не претерпели, по крайней мере, в исполнении Соединенных Штатов Америки, в исполнении Европы, не претерпели ровным счетом никаких изменений. Он, как говорится, сукин сын, но он наш сукин сын.
Ну, да.
Вот, исходя из этой логики, они вырастили Усаму Бен Ладена и готовы растить любых других, которые готовы нам насолить. Вспоминаем, к примеру, две чеченских войны на территории Российской Федерации. И много-много еще чего веселого, что происходит у нас до сих пор, но о чем в официальных сводках не всегда пишут. Так что здесь с их стороны-то вряд ли что изменится, потому что особенно США. Они сидят на дальних подступах, за океанах, расчесывая обстановку на территории Евразии, они по большому счету ничем не рискуют. Хотя, по большому счету, но 11 сентября им прилетело, причем буквально, не в переносном смысле, а еще и в буквальном смысле. И было не очень хорошо. Это значит, что все-таки рано или поздно вот эта змея, которую ты выращиваешь, она тебя в итоге и укусит. Но они за океаном, они далеко. А вот кооперироваться должны те, кто находится в регионе, кому эту кашу в итоге расхлебывать. И здесь, конечно, я думаю, что мы можем достичь большего понимания с нашими странами-партнерами из глобального юга, и с тем же Китаем, и с той же Индией, и тем же Пакистаном, и, в конце концов, с тем же Ираном, и с Сирией, вот наши, и, кстати, и с Турцией, потому что нам в этом регионе жить. И жить хотелось бы все-таки в стабильных странах, где мы можем ходить по улицам и не оглядываться, что с нами может случиться что-то в любой момент. Вот только в таком направлении. В рамках структур региональных, БРИКС, ШОС, ЕвразЭС, ОДКБ, Все это должно быть пунктом повестки номер один. При том, что понимаем, что мы находимся на военном положении, по сути дела, пусть у нас спецоперация, соответственно, мы должны себя вести и выводить на первый план именно такую угрозу, потому что это происходит каждый день. Мы про Крокус говорим, да, Крокус, но беспилотники летят каждый день.
Угу.
Каждый день, причем в такие регионы, уже до Татарстана долетели, уже по Елабуге ударили, а где Татарстан и где Украина, да, вот, к примеру.
Про выборы в Турции. Давайте поговорим. Что там любопытного произошло? И самое главное, как это скажется теперь на общей повестке в стране?
Ой, хотел бы я сказать, что там не любопытного. Там все такое любопытное, не знаю, с чего начать.
Но что интересно будет российской аудитории, вот в частности здесь, что бы вы отметили?
Ну да, 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 да. Это не был отказ от вопроса, это просто было вводное слово такое. Ну вот, значит, смотрите. По поводу выборов. Самое интересное, что Эрдоган их проиграл. Вот самое интересное, что должно быть интересно российскую аудиторию, я полагаю. И проиграл он их достаточно, на мой взгляд, загадочным образом. Они, как птица Феникс, в прошлом году восстали на президентских и парламентских выборах в мае месяце 2023 года.
Угу.
8 из 10 социологических опросов тогда давали поражение президенту Эрдогану, не переизбрание. 8 из 10 социологических опросов давали то, что проиграет их правящая партия справедливости и развития. Ни то, ни другое парадоксальным, интересным образом не случилось. А вообще-то говоря, на дворе у них там такая инфляция, в смысле у них, у нас, я из Турции вещаю, поэтому скажу у нас. Вот, на дворе у нас такая инфляция, что это не те 60%, которые пишет турецкое агентство по статистике. Там кухонная инфляция, так называемая, то есть это личная потребительская инфляция, там процентов и 200-300 годовых, вообще-то говоря. Вот, и цены там уже московские. Московские цены в Стамбуле, в Анкаре и даже уже за московские.
Угу.
Вот. И в таких условиях, да еще после жестокого, жуткого землетрясения на юго-востоке страны, которое случилось 6 февраля 2023 года, да. прям накануне выборов, да, они умудрились убедить избирателей, что мы все поправим, не надо менять коней на этой переправе, оставьте все как есть, и все выправится.
Кредит доверия был исчерпан, получается.
Ну, по сути дела, они получилось так, если немножко забегая вперед к моей мысли, то они получилось, что они получили продленные выборы. Электорат в этот раз им поверил, а когда наступили муниципальные выборы, хотя не этот вопрос обсуждался, как говорит Владимир Владимирович Путин, мы сейчас не этот вопрос обсуждаем. Вот, значит, они как раз-таки говорили о том, власти говорили о том, что, смотрите, муниципальные выборы, мы выбираем мэров городов, глав провинций, там, поселков и так далее. Поэтому повестка там строго. Дороги, парковки, больницы, прочие социальные всякие объекты инфраструктуры и так далее. Мы не говорим сейчас об общей экономике в стране, не о внешней политике, ни о чем. Но обратите внимание, турецкий избиратель этому не внял. Он сказал, хорошо, я вам дал кредит доверия в 2023 году, 10 месяцев прошло. Значит, я не хочу дожидаться 2028 года, чтобы самовыразиться на эту тему. Вот через 10 месяцев наступили муниципальные выборы, и я восприму эти выборы вот именно вот так вот. Так вот, в чем здесь интересность, что, вообще говоря, Реджеп Тайип Эрдоган мог бы предвидеть такую ситуацию, во-первых, да, и понимать, что экономика будет определять и эти выборы тоже. А отнюдь не то, что граждане Стамбула, к примеру, недовольны тем, как вот кто был из наших слушателей, я уверен, и вы бывали в Стамбуле. Вы бывали в Стамбуле, я полагаю,
в последнее время? Нет, у меня не было в Стамбуле. Нет, ни разу не было.
В плане, если с точки зрения удовольствия от перемещения по городу, вы ничего не потеряли, а даже приобрели. Потому что никакого удовольствия от перемещения по турецкому крупнейшему городу не испытываешь. Дороги плохие, изветшавшие. Если где-то делается ремонт, то делается так, что проехать невозможно, огромные пробки. Такси построена служба, мягко говоря.
Угу.
После нашей цифровой Москвы на это смотреть невозможно. Ну так вот, была попытка как бы так выборы повернуть, что все-таки это про хозяйствование городов и провинций. А выяснилось, что и туристскому избирателю сейчас не это главное, а главное, чтобы деньги были. Вот это первый вопрос. С экономикой не разобрались, значит получили. Хотя могли к этому подготовиться.
Да.
Второй момент, который крайне важный, заключается в том, что в Стамбуле мы видим рождение или уже даже возмужание новой звезды турецкой политики, внутренней политики. Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, мэр Стамбула, которому прочит большое политическое будущее. Угу. В 2019 году он победил Эрдогана, точнее сказать, ставленника Эрдогана, Бинали Йылдырым, последний премьер-министр Турции до перехода к системе президентского правления. Он его победил. Сначала там разница была не очень велика. Власть сказала, нет, мы переголосовывать будем, тут что-то нечисто. Переголосовали, стало еще хуже. Короче, убедительно его победил. Во второй раз он победил кандидата от власти в легкую. Внимание, вопрос. Вот он, положим, по хозяйственной части не очень. Стамбул при нем явно не расцвел.
Почему он выиграл?
Он яркий харизмат, понимаете? Он яркий харизмат, он на трибуну как выйдет, прямо его там не снимешь с трибуны, он так как начнет говорить. Все аж зачарованные слушают, кто понимает турецкий язык. Вот, поэтому вот против него бросать технократа, зная, что турки, они приемлют определенную, скажем, определенный образ политика, кто будет побеждать на выборах подобного масштаба. Угу. Да? То есть все-таки Стамбул это крупнейший город, там 60 миллионов, 16 миллионов населения, избирателей там
много. Из них
сколько-то. Много, скажем, много избирателей. Вот. И бросать на него технократа, который будет людям не про светлое будущее рассказывать, а про дороги развязки и так далее, ну, мягко говоря. Я, честно говоря, ждал, что он бросит туда своего преемника, кого он будет видеть уже следующим президентом. Но он этого не сделал. В итоге с большой разницей проиграли. Это тоже удивительно.
Наши слушатели как раз интересуются. Скажите, Иван, а не очень понятно, то есть туркам важно было какое-то шоу, какое-то красноречие, или в данном случае они устали от красноречия и нужно про дороги, инфляцию и так далее? То есть что теперь будет делать Эрдоган, что это для него значит?
Ну, во-первых, это как кандидат, красноречие это как кандидатский минимум, да? Uh-huh. То есть это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы быть избранным. Все-таки... Давно это повелось, можно идти в историю там, Центральной Азии, государства, Хорезм-Шахов и арабские халифаты. У них Олимпиада своя была, они упражнялись в красноречии. Упражняются в красноречии до сих пор, это традиция такая у тюркских народов в том числе, поэтому это необходимое и достаточное условие. Выходя на трибуну, надо вещать и вещать хорошо, это раз. Во-вторых, все-таки понятно, что людей беспокоит более всего. И надо было все-таки идти на эту повестку, как ни крути. У турецкой власти в запасе есть кандидат, кто так умеет. Умеет это зять президента Селчук Байрактар, технический директор уже всемирно известной компании Baykar Technologies, которая производит беспилотные летательные аппараты Байрактар, и зять президента Эрдогана по совместительству. Вот он может, его считают в Турции вторым Маском, Леонардо да Винчи, молодежь за ним по пятам ходит, он собирает огромные стадионы на технофестах, которые проходят по всей стране, такие мероприятия на стадионах, там выставляют технику, там искусственный интеллект, там робототехника, все, он там выступает с трибуны. То есть он мог бы это сделать, причем мог бы сделать, апеллируя к тому сегменту, который никакой другой кандидат от партии власти зацепить не может. Именно молодежь. Все-таки число избирателей в Турции за последние 5 лет с предыдущих выборов выросло миллионы, так на 4 приросли новыми избирателями. И это молодые люди, к ним надо обращаться. Вот он бы мог бы на самом деле. Никто другой нет. Про технократию, про мосты, развязки, дороги говорить бессмысленно.
После новостей давайте продолжим. Через 4 минуты Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это радиостанция «Говорит Москва». Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Адам спрашивает, говорит, активно масштабируется оборонная отрасль Турции и за ее пределами. Производство снарядов в Техасе, завод беспилотников на Украине, закупка взрывчатых веществ для снарядов в Турции. Эрдоган уйдет или скинут его, включат русофобию по полной программе?
Так, Адам. Вы бы подписались бы для начала на мой телеграм-канал.
Вот. Мы говорим, а Адам все не подписывается.
Вы все не подписываетесь, да. Вопрос достаточно широкий. Даже не вопрос, мне кажется, это какое-то просто утверждение, да. Адама. Значит, могу прокомментировать следующим образом. Военно-промышленный комплекс Турции действительно растет. Растет в последние годы настолько, что можно его называть в определенной степени даже драйвером турецкой экономики. до какого-то момента это была стройка, туризм, прочее, прочее. Сейчас на первое место вышло ВПК, который развивается не только крупными компаниями, как, допустим, у нас принято, но и малым и средним бизнесом. Значит, чтобы быть, чтобы сделать что-то в Турции успешно, турецкие предприниматели поняли, нужно делать какую-то финтифлюшку для военно-промышленного комплекса, это может быть, да все что угодно. Все, все, в принципе, в стране востребовано, потому что она что? Она на протяжении долгих лет была партнером Североатлантического альянса. Помимо всего прочего, что делает Североатлантический альянс? Он, естественно, не дает развиваться местным оборонным предприятиям, поставляя оборону, все, все, что касается ВПК, из-за границы. Американцы, европейцы охотно все в Турцию поставляют. Турция предприняла по программу, развернула у себя программу «Мили-Ве-Ерли», что переводится с турецкого языка «национальные и местные». По сути дела, программа импортозамещения. В сфере ВПК тоже. Так что сейчас они развиваются очень серьезно. Да, они сейчас там по ряду позиций они уже замещают. Запад это уже и, понятно, стрелковое оружие, это какая-то бронетехника, танк «Алтай» свой то ли запустят, то ли нет, буквально на днях. Но самое главное, их флагманы – это беспилотники, беспилотный летательный аппарат, и это не только Baykar Technologies, производимые ими, допустим, те же Байрактары, но это Тай, Turk Aerospace Industry, у них есть беспилотники Анка, не менее удачные. Вот. Более того, они приступили к производству уже истребителей пятого своего поколения Каан. Вот представляете, не первых четырех поколений, у них никогда не было своего собственного производства истребителей. Они сразу сказали, а мы будем сразу пятого производить. И обещают, что вроде как с 28 по 30 год это все начнет поступать уже массово серийно на вооружение турецких ВВС. Вот так развивается эта история. Понятное дело, что для того, чтобы развивать военку, всегда, и не только, кстати, военку тоже, всегда нужны рынки сбыта. Никакой внутренний рынок не поглотит столько, сколько необходимо для того, чтобы сделать качественно новый продукт. Угу. Кстати, мы это чувствуем по себе, но не столько по оборонно-промышленному комплексу нашему, но, допустим, сейчас мы замещаем Запад, к примеру, микропроцессоры там, или что-то еще в этом духе. Для того, чтобы это создать, нужно понимание рынка, мы же в капитализме все-таки живем, понимание рынка, куда ты это все потом продашь, потому что инвестиции будут начальные огромные. Поэтому то, что Турция сейчас делает в экспортном направлении, я медленно перехожу к этому вопросу, значит, это, конечно же, все идет на неокор турецкий. Для этого им нужны новые рынки сбыта. А где рынки сбыта? Ну, там, где стреляют. Это вот такая вот продукция. Я помню, в свое время как-то наблюдал, это все очень, очень интересно смотрится, когда одно дело, ты какой-то гражданской продукцией занимаешься, вот, и там участвуешь в разных конкурсных процедурах и все прочее. А когда попадаешь немножко вот в эту среду, которая военка занимается, вот идешь по коридору, а там где тендер на гранаты, там, не знаю, где тендер на пулеметы, давайте документацию и так далее. Так вот интересно, да? У людей совершенно по-другому это все там мыслится, такие же рынки сбыта. То есть где стреляют, где воюют, соответственно, надо идти туда. Понятное дело, что появление турецкой техники на Украине абсолютно оно нелогично, ничего там нет. То, что кинулись после Украины сейчас балтийские страны, как сумасшедшие, зачем-то покупать турецкие беспилотники, зачем бы они им были нужны. Но это, знаете, вот такой вот, как бы я сказал, признак хорошего тона. Если ты русофоб, обязательно нужно купить Байрактар. Просто это вот прямо. Если там Польша, то обязательно Байрактары должны быть. Вот. И так далее. То есть они на плечах этого украинского конфликта очень сильно забрендировали этот самый Байрактар, а он как локомотив вытягивает за собой и все остальное. Да, ВПК Турции развивается. Обратите внимание еще на один момент. Насколько быстро растет турецкий ВМФ. Парад столетия провозглашения Турецкой Республики в октябре прошлого года, 100 лет, 100 кораблей, включая флагманский их авианосец Анадулу, прошли через пролив Босфор. И вот сидит Реджеп Тайип Эрдоган, высшие военные чины, флаги, все как положено. Это тоже впечатляет, потому что при НАТО у них было полтора корабля и функции береговой охраны. А сейчас они выходят на всякий случай в мировой океан, уже вокруг всей Африки прошли. Вот. Так что вот так вот интересно. Турция, она, если как бы подводить черту под всем тем, что я сказал, ее внешнеполитическое ведомство, Министерство иностранных дел, провозгласило как тезис, такой слоган: одинаковая сильная Турция за дипломатическим столом и на земле. Угу. На земле это значит готовность использовать одновременно инструменты мягкой дипломатической силы, инструменты жесткой силы, что мы и видим.
Про русофобию. А что как раз в, ну, к вопросу о том, что Турция, ВПК Турции хорошо поднимается, следующее поколение политиков как бы проводит Эрдогана, тут, правда, был глагол «скинет Эрдогана», и развернется русофобию на полную, потому что якобы без этого не могут. Ну, это такое мнение вот у человека.
Куда развернется после Эрдогана? 28-й год, как состоится транзит власти, это хороший вопрос. Никто ответа не знает. Но одно можно утверждать смело, что с действующей партией Россия договариваться кое-как научилась. То есть у нас есть некоторые области, где мы с ними соперничаем, даже враждуем местами, есть области, где мы с ними сотрудничаем. Вот если продолжится такой вектор, то о какой-то русофобии, наверное, говорить не приходится, потому что в областях, допустим, туризма, инвестиции из России, вкладывание, там, не знаю, вкладывание денег в недвижимость и так далее. Это все-таки область сотрудничества. А она требует нормального отношения к россиянам. По-другому никак. Вот. Что касается возможных кандидатов, если что-то, как говорится, что-то пошло не так потом. Значит, нынешняя народно-республиканская партия, главная оппозиционная, чьи члены сейчас прямо очень хорошо выступили на муниципальных выборах, закрасили почти чуть, ну, все, кроме отдельных регионов, закрасили своим присутствием в Турции. Значит, вот они что-то вызывают обеспокоенность. Во-первых, это далеко не та партия, которую 100 лет назад организовал Мустафа Кемаль Ататюрк. Он ее организовывал в том числе как партию, которая должна хорошо относиться к Российской Федерации, к России, ну тогда к РСФСР, точнее. Вот. Прямо это было зашито в ДНК. Вопрос в том, сейчас вот эта генетическая мутация произошла или нет, в этом в ДНК есть или нет, я утверждаю, что на уровне партии нет, на уровне отдельных членов может быть, на уровне партии нет, на уровне партии НРП неузнаваемо изменилась. И сейчас эта партия, она прозападная абсолютно, проамериканская, которая черпает свою силу в крупном турецком капитале, угу. Что тоже не вполне типично для кемалистов. А крупный капитал так или иначе связан с Соединенными Штатами Америки и с Европой. Поэтому рассчитывать на то, что они будут к нам очень сильно лояльны и дружелюбны, я бы не стал. Напротив, вспомните те заявления, которые звучали от них в мае месяце прошлого года, когда кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдаroğlu, да. Что сказал, вышел? Уберите, русские друзья, свои руки от наших выборов, вы вмешиваетесь и так далее, и так далее. Тогда все открыли так рот, что, по-моему, до сих пор забыли закрыть. Потому что, ну, как бы, Турция, Россия точно не в таких вещах не была замечена, по крайней мере, в Турецкой Республике. Это, видимо, они у американцев эту идею взяли, что, типа, вмешиваются, если вмешиваемся в американские, то обязательно вмешаемся и в турецкие выборы.
Во все сразу. Первыми, угу.
Да, во все сразу будем вмешиваться, да, какая разница, действительно. У нас такие ресурсы, что мы любого президента можем поставить. Вот. Хотел бы я, чтобы это было бы так, честно говоря, но, к сожалению, не могу разделить такого оптимизма. Вот, и вторая тема. Помните, обещали расследование в отношении атомной электростанции Акую. Да. Вот ведь тоже интересно. Понимаете, Акую – захватывающий сюжет, потому что Акую – это российские деньги. Мы строим на территории Турецкой Республики 100% за наши бюджетные деньги нашу атомную электростанцию. Нету там турецкого никакого долевого участия. Соответственно, строим мы ее за дорого или строим ее за дешево. Это сугубо наше личное дело. И проверять, как состоялся выбор подрядчиков для этой станции, ну, мягко говоря, это не дело турецкой стороны. Угу. А вот нет, посчитала турецкая оппозиция, пообещала расследование. А вот как турецкие компании работают на стройплощадке? Нет ли там элементов сговора какого-нибудь, не дай бог, или еще чего-нибудь? Тогда все тоже крайне подивились такому подходу, прям скажем, нестандартному. Но это, по крайней мере, такие первые ласточки, вот, которые дают как бы, мнение о том, что там может произойти.
По поводу взаимодействия тогда с Западом, вот есть любопытная тема, это какие-то санкции против авиакомпании Southwind. Правда, представитель Еврокомиссии сегодня сказал, что чтобы внести эту турецкую авиакомпанию в санкционные списки, необходимо единогласное решение 27 стран Евросоюза. В России просчитали это как такую планомерную политику западных государств по продолжающемуся давлению на Турцию, которая, значит, принимает российских туристов, помогает там, обходить санкции и так далее. То есть насколько европейцы и американцы могут продавить турок по вторичным санкциям?
Ну, во-первых, они уже их очень серьезно продавили. Вы помните, 22 декабря прошлого года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ, который дает возможность казначейству США санкции вводить против всех в мире финансово-банковских институтов, которые неправильно, выходя за рамки, отведенные санкциями, торгуют с Российской Федерацией. С декабря месяца прошлого года, вплоть до настоящего времени, Российская Федерация испытывает большие трудности по обмену деньгами с Турецкой Республикой. И это ударило по товарообороту так, что уже в первых месяцах этого года, в январе, в феврале, пожалуй, даже и в марте, идет резкий спад товарооборота. СВО на самом деле стало очень мощным допингом для Турции, я хочу сказать. 20-25 миллиардов долларов мы делали товарооборот в обычные годы, на СВО мы получили 60-65 миллиардов долларов, то есть трехкратный рост получили. А сейчас все это начинают американцы рубить туркам, обрубили все, кроме текстиля, готовой одежды, фармацевтики, овощей, фруктов и упомянутого вами туризма. Туризм, очевидно, следующая цель. Как по нему можно ударить? То, о чем вы говорите. Запретить полеты авиакомпаниям. Почему? Что ж там Southwind? Давайте запретим авиакомпании Pegasus и турецкие авиалинии. Они тоже летают на территорию Российской Федерации. Очень хорошо летают, между прочим. Через Стамбул можно пролететь и через Анкару прилететь этими рейсами, улететь в Европу, в Латинскую Америку, куда угодно. Кстати, последние скандалы с саживанием наших пассажиров с рейсов на Латинскую Америку тоже в ту же степь. Задача первая. Вот для начала поставить знак вопроса, я имею в виду задача западная, поставить у людей знак вопроса на тему того, является Турция хабом или нет. Турция на том, что она хаб, она зарабатывала очень хорошие деньги с Российской Федерацией. Сейчас задача поставить этот вопрос, это раз. Задача вторая, ударить по этим авиакомпаниям так, чтобы они и думать не летали в Российскую Федерацию. Что при этом происходит? Похоронится турецкий туристический сектор, ежегодно принимающий, ну, от 6 миллионов российских граждан и выше. В прежние годы бывало и побольше. 6 миллионов, что такое? 6 миллионов это при количестве визитеров из-за рубежа 52 миллиона в прошлом году. 6 миллионов, соответственно, это больше 10%. Больше 10% это очень хорошие деньги. Из 52 миллиардов не досчитаться условно 6 миллиардов долларов, это очень хорошо.
Но тогда возникает следующий вопрос, Иван. Турки, понимая, с одной стороны, необходимость следовать, значит, санкциям, потому что западный турецкий капитал, Запад и так далее, с другой стороны, понимая, как бы, отчасти безосновательность и уже сложности во взаимодействии с внешним миром, потому что западники везде стараются наказать, могут ли стать некой фрондой? Ну, как бы указать, что, ну, товарищи, так дела не делаются.
Ну, вообще-то все, уже давно мы от этого, в смысле, от этого их, этого от них, я уже заговариваюсь, можем ждать.
Ждать, да.
Вообще-то говоря, да, методы у американских дипломатов, я уже не раз говорил на своих эфирах, методы американских дипломатов в Турецкой Республике, говорю, находясь здесь, не сидя в Москве, а сидя в Турции, значит, это прямое хамство. Раз. Во-вторых, это шантаж и это угрозы. Это угрозы не только самим бизнесменам, но и угрозы и членам их семей. Вот это, да, вот это то, как они работают, не стесняясь абсолютно, пытаясь представить, что Турция это прям вот их вотчина, где они вольны делать все, что хотят. Значит, уже первые судебные иски зазвучали от турецких бизнесменов, которые возмущены этим. Ну, представляете, вы сидите в Москве, приходит вам американский дипломат, начинает вас орать, на вас орать, угрожать. Что делаем? Звоним в правоохранительные органы, приезжает какой-нибудь СОБР с автоматами, с масками, устраивает маски-шоу, мордой в пол американских дипломатов. Картина очень хорошая. Хотелось бы это увидеть и на территории Турецкой Республики. Пока, к сожалению, этого не происходит, пока они как-то себя очень вольготно чувствуют. Но это до определенного предела. Уже подошли к некому краю, потому что туризм – это прям край. Край, потому что это рухнет вся индустрия туристическая. Все-таки Россия – это фундаментный камень, на котором стоит турецкий туризм. Это как немцы. Как убери сейчас немцев, как убери сейчас англичан, как и так же убери сейчас россиян. Заместить их никем не получится. Даже сейчас очень больно стало, когда выросли цены на Турцию, и тогда наши меньше поехали. Это уже больно стало. А если взять выкинуть 6 миллионов, вот посмотреть, что будет.
Просто интересно, Иван, может ли быть некий кумулятивный эффект, когда мы понимаем, что неудобства, мягко говоря, от шантажа, угроз, манипуляций, которые используют западные дипломаты и вообще западные политики, чтобы давлеть над другими странами, становится неудобен всем. Там, китайцам неудобно, туркам неудобно, индийцам неудобно. Но, по сути, получается, пока терпят. Вот у вас есть ответ на вопрос, почему пока терпят? Потому что кажется, что если все дружными рядами скажут, что, товарищ, так дела не делаются, мир многополярный, и давайте как-то менять свою политику, то тогда-то, соответственно, все это с мертвой точки может сдвинуться.
Я думаю, что здесь вопрос к каким-то интеграционным площадкам. Потому что, к сожалению, мы много говорим глобальный юг, но БРИКС и ШОС пока еще только находятся в стадии своего развития. И нельзя сказать, что это какая-то альтернатива Европейскому Союзу или НАТО. Вот. И всем международным финансовым институтам, всякие мировые банки, МВФ, рейтинговые агентства, которые так или иначе пронизывают весь мир, и без которых вроде как никак. Вот. Поэтому сейчас те страны, которые вы упомянули, они действуют по принципу, ну, типа, а вдруг меня не заметят? Я тут там что-нибудь брякну там с трибуны, скажу, что, типа, ну, мы против там вторжения незаконного России на Украину. Может, поможет. Или скажу, что я не поддерживаю незаконную, в кавычках, оккупацию Крыма. Может, поможет, может, отмахаюсь, отбрехаюсь к ним таким образом. Потому что, а дальше-то чего? Трибуны нет, площадки нет, альтернативы пока нет. Надеюсь, что наши интеграционные площадки, они будут развиваться еще быстрее, чем развивается наша специальная военная операция. Mm-hmm. Потому что все наши успехи на внешних рынках, они являются функцией специальной военной операции. Как только мы начинаем делать как надо, это сразу четко становится понятно. Если западники забегали, заверещали, там что-то там, начали там говорить про какую-то невозможность для Украины вести военные действия в нынешних условиях, значит, делаем все правильно.
Угу. Иван. Ой, Иван у нас куда-то делся. Сейчас мы Ивану перезвоним. Нет, все, появился Иван. Да, Иван, вы здесь.
Да, я здесь.
Все,
да.
Прекрасно. А тут смотрите, как раз почему про западников заговорили. У вас как раз в телеграм-канале подсмотрела. Глава Евразийской партии «Родина» Догу Перинчук проголосовал на муниципальных выборах и заявил следующее. Вот заявление интересно. Эти выборы – последние выборы Турции в Атлантической системе. Таким образом, Турция входит в период, когда она освобождается от оков. Это про что?
Но это про то, что Доу Перинчек является главой партии «Родина». Партия «Родина» – самая пророссийская партия в Турецкой республике. Это, конечно, жесткие миноритарии, но как раз не то, что они говорят правильно. Другой вопрос, что, к сожалению, это не партия, даже которая имеет представительство в парламенте. Вот. Его бы, как говорится, устами да мед пить Доу Перинчека. Надеюсь, что его прогноз все-таки сбудется. Потому что не раз говорил, что нахождение Турции в Североатлантическом альянсе не служит никаким целям обеспечения турецкой безопасности. Можно говорить об этом долго, а можно одним тезисом вот так.
А то есть Турция испытывает тяготы от того, что Турция находится в НАТО?
Ну, во-первых, это дорого. Входной билет туда дорого, 2% ВВП, это дорого, тем более в условиях дефицита бюджета, постоянно платить, это раз. Mm-hmm. Во-вторых, все-таки Запад не признает, к примеру, ну, РПК ограниченно признают террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, совсем не признают. Американцы поддерживают курдов, вообще-то говоря, от которых только один сепаратизм и большая головная боль туркам. Так что в этом смысле турки не рассматривают, кстати, может удивить на Западе кого-то, не рассматривают Российскую Федерацию в качестве угрозы себе, а Запад рассматривает. Вот это по этим пунктам они очень жестко расходятся. Поэтому что они друг другу там чем помогают, это большой вопрос.
То есть действительно перед Турцией может встать некий соблазн, чтобы как бы выйти из альянса?
Ну, к сожалению, они как спруты, эти североатлантические ребята, они пустили здесь корни. 70 лет членства не прошло даром, к сожалению. Mm-hmm. Тут надо, эти связи будут разрываться долго и болезненно. И американцы, конечно, такой истории не допустят, потому что им Турция нужна. Зачем им Турция нужна? Им нужна Турция из-за конвенции Монтро, из-за Черноморских проливов. Если каким-то образом они не держатся эту страну в своем составе, ну, значит,
им путь скажу закрыт. Страшно,
надо. Но, короче, они готовы будут на любые, я подчеркну, любые меры, чтобы изменить политику этой страны.
А, вот оно что. Слушатели, тут несколько человек уже задали вопрос, поэтому вам тоже его задаю. 4 минуты у нас остается. Иван, расскажите, пожалуйста, какая роль Турции сейчас в противостоянии между Арменией и Азербайджаном?
Ну, во-первых, Турция хочет получить непрерывный сухопутный коридор от себя до Азербайджана. То, что сейчас Армения начала все сливать для турок, это в определенной степени хорошо. На инаугурации президента Турции Пашинян был. Что для Турции плохо, так это то, что Армения сейчас начинает заискивать с американцами, с европейцами, их туда затаскивает на Южный Кавказ, а вот это ни Баку, ни Турции совсем не интересно. Так что, с одной стороны, Пашинян вроде как вообще большой молодец с турецкой точки зрения, а с другой стороны, вроде как не молодец. Ну, так что будут разбираться с ним.
А могут ли, с вашей точки зрения, какие-то быть контакты между Россией и Турцией в плане влияния Турции на ту же самую азербайджанскую сторону? Ну, потому что, кажется, кому нужна очередная заварушка в Закавказье?
Ну, я думаю, что Москва, Анкара и Баку, она как раз-таки в этом треугольнике будет работать, в этой связке работать. Нам деваться некуда, потому что никому из этих троих не нужна Франция на территории Армении, никому это все не нужно. Никому западные американцы там точно не нужны, чтобы они еще разворошили нам Южный Кавказ. Армении, по-моему, точнее не Армении, а товарищу Пашиняну все равно, вот, а всем остальным нет.
Как в Турции видят сейчас роль, как раз слушатель нам прислал, как видит роль Пашиняна? С нашей стороны кажется, что как минимум он, в общем, некомпетентен, а как максимум это просто сознательный саботаж политический с его стороны.
Зеленский номер два. Сделай то же самое, что сделал на Украине. Вот роль Пашиняна такая. Он был хорош, когда ездил на инаугурацию президента Эрдогана, вот, был готов на все, но сейчас он, видите, опять же, отказался от переговоров с Арменией, с Азербайджаном, по сути дела, и, опять же, как в стамбульском формате. Сбегал на Запад, Запад ему сказал, нормально все будет, сейчас оружие поставим, глядишь, отмахаешься. Не нужен тебе никакой ОДКБ, не нужен тебе никакой Евразэс. Так что Зеленский номер два, по-другому никак.
Еще один вопрос от нашего слушателя 565-го. Скажите, пожалуйста, насколько для Турции болезненный вопрос с Кипром, и как этим вопросом могут пользоваться европейцы, чтобы продолжать давить на турок?
С Кипром вопрос следующий. А у нас вообще есть еще минуты?
У нас еще две.
Хорошо, да, две минуты. Попробую ложиться.
Значит, давайте.
Северокипрский вопрос. Совершенно понятно, что никто признавать Кипр не будет, что Кипр никак с кем объединяться не будет. Турция пытается обеспечить признание Кипру. Вообще-то говоря, туркам давно пора его признать в качестве государства, самим признать для начала. Вот. Но и при этом они тогда пойдут явно клинч с Европой. По-другому никак.
Так, 7373-948, это телефон прямого эфира. Еще Турцию, Вадим спрашивает, Турцию действительно могут против нас готовить после Украины мощное государство ВПК, и не говоря еще о фантазиях по поводу Турана?
Слушайте, готовить турок даже сами турки не могут ни к чему. Поэтому да? В том смысле, что они научены Второй мировой войной, когда они не втянулись в войну до последнего и, вообще говоря, вступили в войну в феврале 45-го года. То же самое и здесь. Если мы будем брать Вашингтон, турки вступят в войну и объявят войну не Вашингтону, без проблем. Вот, они будут на стороне победителя.
То есть, как бы взаимоотношения с Турцией держатся не просто на каких-то доверительных отношениях лидеров двух стран, а фундамент гораздо прочнее.
Гораздо прочнее их собственный расчет. Зачем им втягиваться в какие-то противостояния, да еще чтобы кто-то их там к чему-то готовил. Они скажут, зайдите там, иншалла, послезавтра, зайдите потом, мы подумаем, мы рассмотрим и так далее. Ну что вы, что там американцы могут подготовить?
Спасибо большое. Иван, спасибо большое. Иван Страдовцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван, спасибо, ждем вас снова. У нас.
До свидания.
Благодарю вас. А далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.